Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Добрый день, дорогие товарищи. Мы начинаем. Мы начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец, а перед вами хорошо знакомый человек.
Вам. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Ой, громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дивись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
Когда Владимир Соловьев так же тяжело вздыхает в микрофон, ему однажды сказал, твой тяжелый вздох равняется сдаче в плен целого батальона. Так что не пускай, Володя, такие тяжелые вздохи. Ну что, дорогие друзья, я хотел бы начать с той информации, которую вы сейчас услышали.
Да?
Ну что, Дума в спешном порядке латает законы. Мы не хитрые люди. Нет, мы за Родину, за Отечество и так далее. Но вопрос-то есть спокойный, не ехидный, без дряни вопрос. А почему все эти законы не были приняты гораздо раньше? Почему мы меняли там пояса? Почему мы полицию на милицию? И наоборот, милицию на полицию. А вот тут стратегический вопрос. Оборона... государство. Сейчас Госдума чего только не принимает. Тут вам и бронь, тут и кого ставить, и сколько процентов. Дорогие друзья, вы знаете, у меня грешная мысль такая, что специальная военная операция, она, возможно, изменит очень многое в структуре нашего государства и в ответственности чиновников. Ну что, на поле боя? Я возу вас на поле боя, где, в общем-то, не очень много новых явлений, событий. Ну что, как я вчера говорил, ну что, седьмой день враг вгрызается в Красный Лиман. Киев даже обещает, вчера там представитель офиса президента сказал, что вообще-то там чуть ли не к утру возьмут Красный Лиман. Любопытная информация пришла ко мне вчера вечером. Я занимался, что такое система БАРС, и позвонили, проговорили с людьми. Боевой армейской резервации взяли. Зубами ребята из БАРСа. Смеялись, барсики, пьяницы, лежебоки. А барсики он уже седьмой день не пускают врага в Красный Лиман. Правда, справедливости ради надо сказать, что там работают и наши парни из 20-й армии. Ну что, проблема остается пока очевидной, о которой мы уже говорили, дорогие друзья. Пока численное превосходство на реальных участках остается за противником. Это я отвечаю тем, кто говорит, ну зачем? Ну нахрена мы провели эту мобилизацию? Что такое? Неужели нам не хватает? Да, мы поднимаем там боевые части с глубины России, туда на передислокацию. Но дело в том, что нам нужны ребята, и не обязательно их сразу на передовую, в окоп, что он там песок жрал. Нам нужны люди, которые, извините, я скажу вам по-простому, нам нужны даже, может быть, сторожа в тех населенных пунктах, которые мы взяли, освободили, где кишат там и шпионы, и диверсанты и так далее. Больше я вам добавить ничего не могу. Артемовск, это вот, пожалуй, вторая такая наиболее высокотемпературная точка, где идут самые тяжелые бои, и слава вагнеровцам. Сколько уж контратак натерпели за эти дни, и хренушки, не уступили даже те две трети города Бахмута, Артемовска, как хотите, которые они держат. Тревожный сигнал, об этом сообщает и руководство Запорожской области, и военное командование. Противник стягивает гигантские, не побоюсь сказать, без паники, гигантские кулаки, готовит наступление. Буквально два часа назад пришла информация, что над пятым блоком Запорожской атомной электростанции поднялся рыжий дым. Пока информации нет, что там горит и может ли привести это к страшной катастрофе. Отрадная вещь. весть поступила мне о том, что были нанесены очень серьезные удары, внимание, по военным целям в Днепропетровске, Запорожье и Кривом Роге. Я обратил внимание на одну любопытную вещь. Все эти удары наносились, обратите внимание, по хранилищам топлива. Опа! Да, 7 месяцев воюет украинская армия, и горючки у него хоть захлебывайся, хотел сказать более крутое слово. Ну что, давайте теперь около операции. Ехидным образом, противным образом, предательским образом, не знаю, подходит это слово, работы уже и ФРГ открыто заявляет, что разведка немцев работает, пашет 24 часа в сутки, пашет на Украину. Еще любопытные детальки. Вот на Херсонском направлении наши трофейные запасы пополнились. Внимание! Машины М113, ну, БТРчик, вы знаете, американский, да?
Брэдли.
М113, да. Внимание! Но кто представляет, какие там, они даже не стерли там шильдики какие-то или что-то, голландские, литовские и даже финские М113. Вот так кормят украинскую армию такой броней. Ну что, еще что хочется вам важно сказать. Сегодня, как никогда, начинают проявляться уже запредельные, скажем так, моменты в информационной войне против России, Украины на территории России. Что же мы определяем? Это и наши спецслужбы говорят и так далее. Запускается ДЭЗа на территорию России с просьбой размножьте, передайте друзьям. Вы знаете, если вы получите завтра, что призывают безухого, безногого, столетнего деда, вы тоже будете рассылать это или нет? А украинские цепсовщики, они вот подбрасывают, они уже вообще-то потеряли, по-моему, да, были вещи очень изворотливые, я вам скажу, с высоким мастерством сделанные, но сейчас уже, видно, обеднели, мозги, видно, мозги качаются. Ну, что еще опасно на территории России? Это мобилизация. Находятся силы, которые вытаскивают молодежь на улицы. Причем вытаскивают молодежь на улицы по всем городам. Да, там, где не разрешены митинги, полиция абсолютно правильно действует, жестко. Куда там, в автозаке, на маслице, головой, башкой, об стенку, правильно это делается. Но дело в том, что эта тенденция вызывает настораживающее впечатление у наших правоохранительных органов. Я заканчиваю, дорогие друзья. Конечно, вы слышали про мобильные военкоматы. Они уже не только в Верхнем Ларсе, там на границе с Грузией, не только на Казахстане, но они же, вы знаете, по-моему, со вчерашнего дня и открыты, и на границе с Финляндией. Ну, молодым парням надо же за сигаретами съездить, за водкой финской и так далее. Ну, что там делают? Там просто просят паспорт и пробивают этого человека, в каком он военкомате числится на учете, звонят туда, ему повестку дают в зубы под расписку, причем копия остается, и говорят, хлопчик, разворачивай свой Мерседес с буковкой Z и при назад куда-то, в Волгоград. Да, вот такие случаи, жалобы уже поступают. Ну и еще я хочу вам задать вопрос. Уже который день идет мобилизация. Я потрясен, вы знаете чем, мне приходится каждый день отвечать на много вопросов по мобилизации. Я потрясен чем? Ну вот посмотрите, какой 9-й день сегодня идет мобилизация. Люди звонят десятками, спрашивают, Виктор Николаевич, а призывают ли тех, кто не служил? Опа! Я вот думаю, ну, не обязательно, надо ли обязательно звонить Баранцу, Тимошенко, Комсомольскую правду,
чтобы этот элементарный
вопрос. Обязательно, дорогие друзья. Все, на этом я замолкаю. Бойтесь болтливых полковников. Они много пожили, их не остановить. Но я закрываю рот. Все.
Виктор Николаевич, поскольку ты рот закрыл, то сейчас его придется открыть и ответить мне на один простой вопрос. А вот твои связи в верхних эшелонах, типа Госдумы, Кабинета министров, Министерства обороны, не задавали тебе вопрос, Виктор Николаевич, а вы не считаете, что мы опаздываем с мобилизацией? что ее надо было месяца два назад проводить.
Бронец, говорят мне, ты знаешь, что ты живешь в России, и мы всегда умны задним числом. Знаешь, что они говорят? Шепчутся. Да вы вообще-то должны были начинать мобилизацию в 2014 году. Хорошая мысль, да? Хорошая мысль, блин. Где я был, Миша, в 2014 году? Я бы сам объявил мобилизацию, не дожидаясь указа Путина. Да, Миша, сегодня тоже вопрос. Ехидная Moscow Times звонит ехидно. Как вы оцениваете обмундирование нашей армии?
Нормально. Армия, а что такое? Армия
обмундировывается по-разному. Кадровая армия одета, обута. Да, не скажу идеально. А вот то, что, Миша, не хватает даже одеть обут 300 тысяч. И почему всего это навалом в частных магазинах, а не на армейских складах, где нужно, может, одеть 10-миллионную армию? Вы же нам обещали одеть 10 миллионов.
Да.
Вот тут вопрос. Да, да. А так и нет. В магазинах цены подняли, Миша. Опа-па, Саша Бойко скоро напишет об этом. Дорогие друзья, мы уходим на перерыв. Да, 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 скоро. Он тоже ездил за обмундированием. Да. Все.
Осень на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Полковники Тимошенко и Баранец продолжают работу военного ревю. И мы ждем вопросов. Вопросов от вас, уважаемый товарищ. Кто там к нам дозвонился, Катенька? А? Иван Красноярск. Здравствуйте, Иван из Красноярска.
Да, здравия желаю, товарищи полковники.
Я здравствуйте.
У меня вот, ребята, такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот это фейки или это в действительности правда, что ну, вот наши ребята мобилизованные, которые сейчас в данный момент едут, так скажем, на спецоперацию, что им нужно все свое покупать? Жгуты, форму какую-то там, ну, медикаменты и все вот это остальное. Неужели наша страна не могла подготовиться?
Дорогой мой человек, мы же говорим, да, да, это правда. Слушай. Посмотрите видео. Мы говорим, это правда. Сегодня посмотрите на том же телеканале «Мир», репортаж какой. Отец с сыном прибегает с мамкой по видику, покупают берцы, одежду, наколенники, перчатки, шлем. Всего навалом в магазинах военторга. Всего навалом. Только в армии этого нет.
Я вот понять не могу, понимаете? Вот нам все... У нас в Красноярске есть такой магазин «Покров», военторг, да? Вот вчера вечером обратился директор магазина и сказал, у нас все скупили, цены задрали космические. Просто чтобы, допустим, одному человеку собраться,
да, все купить. Да, у него это правда, суки, спекулянты наживаются на этом, да. Иногда удваивают даже цены, да.
А как оно, это обмундирование, попадает в коммерческие магазины?
И вот тут мы начинаем подходить
к частях. Куда это что деется? Такая страна, у нас мобилизированы, здесь говорят, 25 миллионов людей. Вот так вот сейчас общую мобилизацию обсудят. И что, и в чем пойдем? В кирзачах да в лапках?
В кроссовках и фуфайках. В спортивных шапочках пойдем, блин. С черенком от лопатки. Дорогой, вы правильно ставите вопрос. Мы уже месим одну и ту же тему. Это очень позорное явление, надо говорить беспощадную правду, иначе не победим. Ну что, Миша, будем одевать армию мобилизованных за счет частных магазинов, я так понимаю, правильно, да?
Я думаю, да. Вот сейчас принимают тоже, удивительное дело, значит, начинается обсуждение нового закона о перечне специальностей, которые нужны для того, чтобы наша экономика... То не о перечне специалистов, а специальностей. Потому что туда наверняка затащат экономистов, юристов, манагеров. Какие нахрен специальности, когда нужны специалисты? Только не по воровству
И не просто продажи воинского имущества. Вот за это вот... Это же 7 секунд. Вытянуть всю цепочку... Ну, в военное время, понятное дело, при советских законах расстреляли бы к чертовой матери из пулемета. И что, этого сделать сейчас невозможно?
Нет, нет. Что ты, Миша? Ну, это ж трудно, надо диспетчер. Там Москва, там пивко стоит, где-то стынет. Да. Госдума, конечно, тут провалилась, и надо тоже говорить беспощадную правду. Ну что, послушаем народ, Миша?
Да.
Давайте.
Андрей, здравствуйте, Андрей из Москвы.
Здравствуйте. Вчера, это Андрей Семенов. Вчера Михаил Владимирович озвучил мой вопрос про Ленина. Я не столь глуп, чтобы призывать судить покойных, но морально-нравственную оценку им давать можно. А теперь мой вопрос. Но вопрос для Михаила Владимировича, потому что Виктор Николаевич на него знает ответ как гуманитарий. А Михаил Владимирович, может быть, и не знает. Итак,
может быть.
Где плакала Ярославна на стене, в башне на стене? В каком городе?
Если прямо соответствовать тексту, то плач Ярославны на Забороле. Помните, нет?
Путивле! Путивле!
Я еще...
Там написано слово «полкутивле».
Опять про Путивле, про Путивле. Там не сказано в тексте «на стене». Она плакала на Забороле. Вот тогда так называлась стена Путивля. Понятно? И вообще крепостная. Нашли тоже мне гуманитария, ядрёна вошь.
А какой размер ноги у нее был, Семенов?
Да. Да, Виктор Николаевич.
Какой размер ноги, я спрашиваю, у нее был? Какого она
роста? Я не знаю, была? Какой у нее размер ноги.
До свидания.
Пожалуйста, Семенов. Лучше спасибо. Из русской истории, спасибо. Особенно где в изложении литературном, доступном пониманию нынешнего искусственного интеллекта, названий, вот не задавайте мне. Я наверняка скажу, сукин ты сын, в летописи написано «на Забороле». И что это такое «Забороло»? Ты не знаешь, а туда же лезешь. Поехали дальше.
Спасибо, спасибо. Виктор из Ростова.
Здравствуйте, Виктор из Ростова.
Добрый день, ребятки.
Добрый.
Теплый донской привет вам, Михаил Владимирович и Виктор Николаевич. Михаил Владимирович украл мой вопрос по мобилизации. Ладно, сокращусь. Один вопросик будет маленький по военкоматам. И сейчас одна реплика. Но этот самый... У меня есть предложение. Кто сбежали Казахстан, Грузию там побежали. Ну, конечно, кастрировать это жестко. Но на задницу поставить какую-то печать раскаленным железом, чтобы на всю жизнь осталось это дело. Это просто пожелание. Присылайте их сюда, будем ставить его раскаленным железом на задницу.
Тавро.
Чтобы они были. Тавро, да. И, Виктор Николаевич, не понаслышке знаю, с военкоматами, вы знаете, вот они сутками работают, сутками. Вы знаете, запарка такая, просто не поднимаю головы. 3-4 по 5 часов спят, снова на работу. Вот, 16 тысяч, я вам даю слово, 16 тысяч. Да. Вот только вчера вышел с военкомата, общался. Ну, надо что-то принимать, делать на уровне вашем там какие-то кабинеты, что нужно, какая наша человеческая помощь. Сделаем. Подпись, я вам сказал.
Там усиление нужно, кто понимает в этих мобилизационных делах, там усиление.
Потому что...
Во-первых, и во-первых, надо было... 100 раз мы говорили, делать человеческую зарплату сотрудникам военкомата. Их теперь называют работниками военкомата. После оптимизадницы.
Да, Виктор, вы очень правы.
И вот интересный, и вот еще интересный вопрос к этому. А вот посмотрел я пару дней всякие новостя на разных федеральных каналах. Ни одного случая, чтобы говорили про московские военкоматы. Только на ТВЦ. Это зачем делается? Чтобы побудить ненависть к москвичам? Сказать, что вас не призывают, вы прячетесь? Да вон у меня рядом Тверской военкомат. Там очередь ходит хвостом на всю Мантулинскую улицу. Это Тверской, центровой. Ядрит твою вдрит. Совесть у вас есть, телевизионщики?
Спасибо, Виктор.
Все, обнимаю вас. Всего доброго.
Спасибо, Виктор, спасибо. Как всегда, толковая реплика. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Валентина из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Знаете, я к вам таким вопросом, может быть, он пока с одной стороны глупый, но для моей семьи он очень болезненный. Знаете, дело в том, что у нас в семье получается так, что у меня сейчас сын, да, призывный, я ни в коем случае не хочу укрывать ничего, но просто дело в том, что мне тоже надо понять, что мне делать, если его заберут. У нас такая ситуация. Он у нас, получается, один на сегодняшний день работает. Но как бы не в деньгах дело, потому что мне сегодня на горячей линии объяснили, что он может переформить зарплату, которую он там будет получать.
Да,
и деньги буду получать я. Но у меня другая проблема. Да. Дело в том, что я тогда остаюсь с двумя инвалидами, один из них лежачий, один второй группы. И у меня несовершеннолетний ребенок. Я вот из-за чего переживаю. Просто у нас уже был такой случай, что я попала в больницу по скорой, и кроме его никто не мог с ними остаться. Я вот хотела узнать, вот если его сейчас заберут, что мне делать, как я буду здесь, вот если со мной что-то случится, на кого я буду оставлять тогда, допустим, своих вот двух инвалидов лежачих и ребенка
несовершеннолетнего? Вопрос понятен. Вы не пробовали позвонить в районный отдел соцзащиты?
Я там уже давным-давно состою, то есть я маму уже подключила к тому, чтобы к нам приходила патронажная сестра. Но знаете, здесь еще хуже запущено, чем у нас сейчас в армии, поверьте. Я врача иногда бывает жду по полгода.
Простите, а ваш сын при этих тяжело больных людях 24 часа в сутки сидел, нет?
Я, получается, не работаю, потому что у меня мама полностью лежачая, она от меня зависимая.
А он, сын, работал в это время где-то, да?
Да,
ну,
он
конечно.
Работает. У нас пока поездки нету.
Она же спросила деньги.
Мама, дорогая, сейчас я вам скажу преступную вещь. Она меня только касается. Я бы на месте военкома попридержал вашего сына, учитывая такие семейные обстоятельства. Это по-человечески. Понимаете? Но я сомневаюсь, что где-то найдется другой баронец. Ну, будем верить, что возможно, возможно. Ваша проблема решится так, как вы хотите. Спасибо.
А волонтеры?
Да, можно, и, конечно, назначить, чтобы приходили люди, убирали комнату, кормили стариков, стирали, мыли. Возможно и такое движение. Это да, весьма возможно. Пока парень будет воевать над этой семьей.
Я надеюсь, что нас услышали сегодня.
Да. Да, только я сейчас мандюлей получу за то, что я срываю мобилизацию вот таким образом. Катенька, сколько у нас секунд осталось? 10 секунд, да.
Ну что, и мы плавно переходим в YouTube.
Ох уж эта экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. В какой валюте хранить сбережения? Что будет с рублем через полгода? Почему доллар падает, а цены растут? Какими банковскими вкладами стоит воспользоваться? Есть ли будущее у криптовалюты в России? Ответы знают экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков и главный редактор портала «Мои финансы РФ» Надежда Грошева. Слушайте каждую среду в 19:00 по московскому времени программу «Не лишние деньги».
Всегда как интересно, когда не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть.
Вообще лучше, когда деньги есть.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Полковник Михаил Тимошенко и Виктор Баранец продолжают разговор с родным до боли народом.
Вот у нас тут есть вопрос у Солнечного Лиса из чата. Был ли в СССР запас военного обмундирования на случай мобилизации и в каких количествах? Вы знаете, Солнечный Лис, был. И самое удивительное, что мы были научены горьким опытом Первой мировой и Великой Отечественной. Там был практически двойной запас обуви. Потому что штаны заштопать можно, а на крайняк можно ходить и с дырой на заднице, а вот босиком ходить не будешь.
Этим вопросом сейчас занимается очень серьезно в верхах, уже есть кадровая перемена. Вы наверняка понимаете, что с этим связано. Почему это магазины завалены военной формой? На любой фасон, а на складах нет стратегических запасов обмундирования. Вопрос. А у вас, может, другие вопросы? Пожалуйста, кто звонит нам?
Игорь. Здравствуйте, Игорь из Нижнего Новгорода.
Здравствуйте. Вот вчера было сообщение, что турецкая газета писала, ну, как бы от имени Чавушоглу, министра иностранных дел Турции, что ему сообщили на ШОС, так сказать, представители из России, что до Нового года специальная операция закончится, Россия удовлетворится только 4 вот этими регионами, а все остальное, так сказать, вернется к Украине. То есть ни Одессы, там, ни Николаева, ни Харькова русского, получается, из этого не будет. Или еще пока планы неизвестны.
А вы Пескова спросите, а не Чувуш в углы. Пескова спросите. Если он не знает, то при чем здесь Чавушоглы?
Да. Дмитрий Сергеевич скажет, умеет звонить.
Это знает через Эрдогана. Эрдогану это сказал Путин. Вот так.
А, ну да.
Ну понятно.
С Эрдогана взятки гладкие. Спасибо большое. Не волнуйтесь. Там наверняка вопрос не обсуждался.
И еще вот такой вопрос. Вот сейчас там серьезнейшая ситуация по Лиману, значит, по Купянску, там, ну, мягко говоря, у нас еле сдерживают наступление. Дальше ничего не говорили по части...
Купянск мы практически оставили.
Ну и то есть идем к Луганской области отступать. Так получается?
Да, получается, ну, так. Пока не можем вот то, что называет Юра Подоляк кишкой, обрубить. Вы подумайте просто-напросто, не повторяйте истерик, которые у нас тут пишут в чатах и в комментах. Ну, а когда то... у тебя нечем рубить?
Ну, то же самое и по Запорожской области, там как бы часть территории так и остается за Украиной, получается так?
Пока да, пока да. Да.
Это и правда. А как бы авиационную операцию там по инфраструктуре там и вообще с использованием там, ну, боеприпасов, тяжелых бомб у нас не хотят идти, чтобы это все прекратить. То есть и удержать фронт не могут, и на операцию авиационную идти не хотят. Так?
Хотят или не хотят, идут, когда могут. Понимаете, какая штука? Вот я всегда теряюсь от таких вопросов. Почему у нас того-то не делают? А почему у нас слонов не выращивают зимой за полярным кругом?
Ну, а как
не можем пока. А как мы думаем? А мы думаем просто, ядрёна вошь.
Просто
значит,
говорят,
у нас... Вы хотите получить ответ или нет? Если нет, да-да, кладите трубку. Что да-да, кладите трубку, хочу, если не хотите. Если хотите, то перестаньте говорить. Ждите ответа. Ответ такой. Пока мы не можем провести стратегическую воздушную операцию. У противника хорошее ПВО, его надо подавлять. Как подавлять? Думаете, только калибрами, что ли? Нет. Если это воздушная операция, значит, вы должны создать эшелон подавления ПВО, где будут самолеты РЭП, в том числе постановщики помех, дальнего обнаружения, ДРЛО, у нас их всего, по пальцам посчитайте, сколько штук. Что вы так сильно переживаете, если не хотите хотя бы порыться в интернете? Это же все есть, ё-моё. А такие переживания выскакивают, ох ты, господи, ну прям тельник до ширинки порван и маузер в зубах.
Ну что, ждем следующего.
А количество пилотов. Вы знаете, что в истребительный полк должно быть 2 экипажа на каждый самолет? В истребительно-бомбардировочный 1,5. У бомберов чистых 1. А мы таких пилотов понаделали? Сколько у нас осталось авиационных училищ? У нас девочек принимают туда уже. Думаете, нет? А нам рассказывают с Баранцом, это вы, подлецы, все на Сердюкова валите. За 12 лет исправить было невозможно. А сколько нужно сделать выпусков и набрать преподавателей хотя бы в эти училища? Вы думаете? Нет. Нет, не думаем. Нам нечем думать, у нас думалки-то нет ни хрена.
Вы хорошо говорите, Баранец Тимошенко. А почему же не сделали? Сердюкова уже давно нет, а вы ничего не сделали. Ну, мы слышим такие вопросы. Да? Сколько летчика, Миша, надо готовить? 5 лет? Да?
5 лет.
Да, 5 лет.
Это что? И еще год, и еще минимум год в полку.
Да. Да. Это что ж получается? 2,5, там 3 выпуска произошло. А какое количество самолетов и какое количество летчиков? Был же год при Сердюкове, когда одного человека приняли. На всякий случай. Не-не, мы не валимся на Сердюкова, дорогие мои. Сердюков молодец, он хорошо разрушил мобилизационный резерв. Это ему память за это надо ставить. Кто в эфире? Кто в эфире?
Здравствуйте, Владимир из Питера. Питер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, у меня вопрос, это самое такой, мне уже там к 70 то все, вот, поэтому я в детстве заходил, у меня, вообще-то я жил там в Ростовской области, там
10 вопрос, километров. Пожалуйста.
Вопрос, пожалуйста. Вопрос выходил. Можно? Давайте биографию вопрос, в сторону оставим. Вопрос, пожалуйста.
По шахтам можно это самое дойти?
Как это по шахтам пройти?
До земли.
Ну как?
До земли.
Ветвь корабля. Террористы там то и все. Я могу пройти без границы туда за 30-35 километров туда. От своего поселка.
От какой границы? Куда пройти?
По шахте можете пройти 35 километров.
Туда. Да.
Человек, объясните, вы сколько километров можете под землей пройти?
Километров 30 пацаном проходил.
По каким, по каким шахтам? Нет, по шахтам можно вот и шахты в шахту закрыты.
В Ростовской области шахты закрыты, там почти полностью закрыты.
Ну да, понимаете? Если квершлаг нашел или печь нашел, да, перейти можно. Но да, в какую границу? Можно, до какой границы-то вы хотите идти,
оттуда,
черт возьми?
Можно или нет? Оттуда диверсантам можно пройти
откуда?
Или нет?
Откуда?
Можно,
если вы туда... с той стороны, с Украины. Алло.
Ну, если выкопать...
Ой, ё-моё. Да, из Солидара можно пройти в шахты на территории Донецка.
Нет, я имею в виду от Луганска, там...
Вот разговор у нас, блин.
Класс, класс. А нельзя фельдшера в студию?
Да.
Спасибо. Я могу пройти, меня никуда не берут, я могу... Там мужики примут меня.
Вот такой подземный уже... Сусанин, запомнили, он нам
да. Да, Сусанин, спасибо. Да, такой, ходили.
Надо
ходили
срочно мы. Пригожина известить.
Спасибо, да.
Чтобы они с Бахмутом не мучились.
Давайте.
Спасибо, спасибо, уважаемый шахтер. Мы должны послушать других людей. Спасибо. Виталий, Брянская область.
Здравствуйте, Виталий.
Здравия желаю, товарищ старс-офицер. У меня два вопроса. Первый насчет военторгов. Будет ли кто-то бороться с повышением этих цен? Вот как раньше боролись с повышением цен в магазинах на гречку, на сахар, а сейчас с повышением на бронезащиту.
Отвечаю коротко. Госдума дала поручение антимонопольному комитету проверить это дело. Точка. Что получится, спасибо. Не знаем.
И хорошо, когда?
Хорошо, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, мне немного юридически не подкованно, но... Как должна проходить, когда человек, солдат поступает на мобилизацию, денежные средства в каком количестве и когда, в какое время должны поступить ему на карту? Выданную,
через месяц его службы в мобрезерве, да. Через месяц. Вот месяц послужит и на карточку. С правом доступа жены там, или матери его
да.
Сам определяет.
Для того, чтобы такого не складывалось... А вот в некоторых регионах, ну, во Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, я знаю, и еще в некоторых областях уже заявили, что администрация сразу положит ему на карту такую-то сумму.
Ну, скрыть понятно. Он может через месяц, Миша, там оговариваются, чтобы не сочканул, а то деньги получит.
Ну, это понятно.
Да.
Ну, а контракт подписан, куда он уже соскочит? В другом случае, это вообще уголовное наказание.
По-разному. Деньги-то получили. Какой тут контракт уже смысл иметь, если он захочет удрать? Деньги получают разные, дорогой мой человек. Разные. Есть рядовые сержанты, капитаны, майоры. Я написал об этом в «Комсомольской правде». Да.
В случае военкоматов неправомерных действий, вот там было в Клинцах, я сейчас со своей части говорю, соседние.
Есть неправомерные действия, точка, признаем. И стрельба, и поджигание есть.
Нет, я говорю про неправильные части от
военкомата. Действия самих военкоматов.
Да, забирали вещи, привозимые, экипировку, ребята, некоторым не выдавали. Вот куда можно обращаться? Какой-то, может, организатор? Да,
у кого забирали военкоматами?
У призывников. У призывников. Плохо слышишь или что-то?
Так на каком основании, интересно?
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Музыка их связала. И теперь они готовы поделиться ею с вами. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов и Александр Анатольевич подводят музыкальные итоги недели. Самые громкие новинки, самые редкие раритеты, самые эксклюзивные интервью с исполнителями и, конечно, самое честное голосование. Ведь десятку лучших выбираете именно вы. Не пропустите на радио «Комсомольская правда» программу «Настоящий хит-парад».
Мы продолжим тему прямо сейчас рэпа в нашем эфире, хотя нас с Анатольевичем об этом не просили.
Потому что это тоже наша тема, а рипу я еще не придумал.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю. Тимошенко и Баранец.
Давай попытаемся ответить на последний вопрос.
Давай,
как я понял, это касалось, с точки зрения звонящего, неправомерных действий военкомата сотрудников, которые отбирали у призывников экипировку, обувь.
Вещи, которые они
вещи. С собой. Но эти вещи должны запакованы быть и отправлены по адресу регистрации призывника, как обычно.
Ну, помнишь, в армию мы приходили, шмотки все, посылочку, и старшина говорил, пишите адрес, и отправляли домой.
Да.
Если
да.
Там ты что-то хотел мамке отправить, да.
А вот совершенно загадочный вопрос от Дмитрия Бакая. Подскажите, пожалуйста, вот по мобилизации повестку выдают сразу на месте или надо идти в военкомат и там брать? Или оно само придет, если годен? Спасибо. Чума какая-то. Мобилизация идет уже 9 дней. Человек, я полагаю, во вполне репродуктивном возрасте и до сих пор не знает, что повестку, вообще говоря, приносят домой и вручают под роспись. Но ты можешь сходить и в военкомат без всякой повестки. Они с радостью тебя примут.
Да. Да. Спасибо, Миша. Ну что, у нас еще время много.
Да,
кто конечно. У нас в эфире? Кто, Катенька? Павел Оренбург.
Здравствуйте, Павел из Оренбурга.
Да, здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос такой, не совсем стандартный. Вот Украина все время говорит, что победит нас опытом, заграничным оружием, в том числе и химарсами, переможет типа всех и вся. Как вы думаете, боится ли пропаганда Украины, в том числе Арестович, нашу мобилизацию? Почему они призывают на то, чтобы наш народ типа бунтовал?
Не, Арестович уже сказал, что он не боится. Он сказал, что это бесполезное дело затеяли в России. Потому что нас больше, и мобилизанты ничего не решат. Да еще тут и один из комбатов донецких подсуетился, что, в общем, говорят, что такое пополнение на поле боя мало чего решит, потому что нужны матерые служивые офицеры. Очень уважаемые. Ходаковский его фамилия, по-моему.
Да, да. При всем уважении, Восток, да. Я не понял только одного. А вот те отмобилизованные, которые будут отправляться в зону специальной военной операции, если они будут отправляться, допустим, как я понимаю, в двух целях, на пополнение некомплекта, который возник в войсках там в связи с убытием людей, в связи с гибелью или ранением, или в составе новых соединений и частей. Вот это две большие разницы. Потому что когда народ посылается россыпью, так сказать, ну типа маршевые роты, это одно. И совсем другое, если он приходит туда в составе совершенно не обстрелянного, никогда не воевавшего полка, к примеру. Правильно?
Который
так, вот, надо так вот, что вы имели в виду, товарищ Ходаковский?
Но они почему-то об этом говорят постоянно в целом же, правильно? Получается, они все равно что-то чувствуют за собой, раз постоянно эту новость информируют.
Вот хорошо, так. Если чувствует за собой человек, чтобы он еще мог языком шевельнуть и сказать, что он прямо думает. А тот, кто сидит рядом с ним и задает ему вопросы, не должен прикидываться идиотом, а должен задать ему хотя бы тот вопрос, который задал я сегодня. Сам себе. Что имел в виду Ходаковский? Я же не знаю. Ну вот мы представьте, допустим, вот вы находитесь на переднем крае. Вам по барабану, в составе чего вы находитесь, хоть 20-й армии. Вы находитесь в составе тех, кто справа и слева от вас в строю или в траншее. Так вот, я хотел бы понять, если справа и слева от меня не останется никого, уволокли их в Санбат, вот на место них кто-то придет или меня со всей ротой выдернут и вставят другую роту хотя бы. Понимаете? Вот, вот я предполагаю, что это предел доступности формулирования вопроса. Вот что бы мне на это ответил Ходаковский? А насчет офицеров, которые не имеют опыта, а в чем проблема? Да поставьте любого сержанта на взвод, который повоевал. Вот там, 3, 4, 5, 6 месяцев. Поставьте на взвод сержанта. Так же, как делалось в войну.
Ну вот представьте себе, что набрали роту. Ее же сразу свежаком туда не бросят. Ее же надо бросить на полигон, хотя бы элементарно напомнить тактику, да? Там же есть определенные премудрости, да, в обороне, в наступлении и так далее. Да даже ночью в селе где-то стоят, нужно службу, охрану организовать, часовые, там, пароли, ну, все по уставу. Сразу же, ну, какой толк будет от этих пацанов, если они вот эти азы не освежили в память, если они даже служили? Нельзя. Миша, ты знаешь, ну что-то у меня есть такая уверенность, что сразу в бой не будут посылать вот это пополнение, которое еще не стреляло, как говорится, даже на полигоне.
Ну вот как я понимаю, и что бы сделал я? Вот допустим бы я был комбатом, и вот ко мне пришло пополнение. Допустим, пополнить до полного штата, а у меня потери 30%, да? Пришла рота.
Да.
Я что, этой ротой заткну что-то на передке? Не-а, я эту роту тут же раскассирую. И перемешаю вновь прибывших мобилизантов с теми, да, кто у меня здесь воюет не один месяц.
Я бы еще и назначил ответственных стариков за молодых.
Конечно.
Да,
конечно.
Да.
А так чтобы и делалось.
Да, еще в 1812 году. Кто у нас в эфире? Иван, Москва.
Здравствуйте, Иван из Москвы.
Добрый день, товарищи полковники. Иван, Москва. Один единственный вопрос. Подскажите, пожалуйста, у нас существует какая-нибудь ответственность при оставлении верной боевой техники в исправном состоянии при отступлении с поля боя?
Пока нет.
Почему
она существовала в эпоху Второй мировой войны, то есть Великой Отечественной.
Ну, вот почему.
Потом мы все счастливо про это забыли. Считаю, что люди настолько добросовестны и проникнуты духом патриотизма, что они никогда не бросят эту технику твою в плешь. А бросают. Что было трудно, тем же орлам, которые бросили 90-ю машину, новый танк, у которого гуска соскочила.
Михаил Владимирович.
Ну, ты были... Ну?
Это по украинскому телевидению показали, что этот Борисоглебск-2 Рябовскую новую станцию бросили в исключительное состояние, что она сама двигается. В теплом виде.
Правильно.
А что вы нам нового сказали?
А что вы нам нового сказали? У меня вопрос другой, ё-моё. Вы не выливайте свои эмоции. Я понимаю, что вы хотели задать вопрос. Я вам отвечаю. Я не понимаю, что мешало экипажу танка Т-90, который оставил его, при покидании бросить в люк две гранаты F1, которые у них есть в бортовом, так сказать, НЗ.
Или не понимаю. Облез солярку и туда оставь, поджечь.
Ну, конечно. Почему ну, этого не сделано? Вот поговорили.
Вот,
теперь наконец-то вспомнили,
что... Они таки довольны, дальше некуда. Говорят, сейчас наши специалисты ее посмотрят, все узнают, и она будет работать против них. Их.
Потому будет работать,
Маргарита Павловна. Так и будет.
Против нас она будет работать, да.
Да.
Да, сейчас поправку в закон, говорят, вносят. Это два дня назад читал в Госдуме, что об ответственности
Опомнились.
За вот этих крамолов. Да. Латаем, как сказал один генерал в стиле ошпаренной кошки. Спасибо, Иван. Мы идем к следующему товарищу.
Дмитрий Здравствуйте, Калуга. Дмитрий из Калуги.
Да. Алло.
Да, слушаю.
Алло, алло, добрый вечер. Здравия желаю, товарищ полковники.
Здравствуйте.
Сержант Куряков, пограничные войска, 89-91, призыв.
Замечательно.
Семье потомственных военных, отец военный и младший брат военный. Я один, ну, не военный, скажем так. Вопрос такой. Хотелось бы от вас услышать тему такого плана. Много разных разговоров ходит. Там люди, значит, там в панике где-то что-то, как-то что-то, чего-то. Стараюсь объяснить со своей стороны, потому что слушаю вас, вот ситуацию его слушаю. Отец время имел тревожный чемодан. Что нужно нам собрать, скажем так, с собой, которые нам не дадут, ну, вдруг, если будет в общей мобилизации, грубо говоря.
Читайте «Комсомольскую правду», заметку Александра Коца. Сегодня опубликовано. Зайдите на сайт, все разложено.
И еще один вопрос. Можно?
Да.
Еще один вопрос. Ситуация следующая, получается. Плюс к этому ко всему еще украинская пропаганда, получается, людей вгоняет в такой, скажем так, либо в ступор, либо в панику. Люди начинают верить тому, что, ну, в принципе, не существует. И вот да. Как-то хотелось бы, чтобы, ну, объясняли людям, что, не знаю, либо там, ну, каким-то образом, не знаю, в СМИ, либо что-то как-то, чтобы, ну, понимали, что государство за нас стоит. Мы стоим за государством. У нас сильнейшая армия в мире. У нас самые крутые мужики. И мы никогда не дадим сзади. Понимаете, вот в чем дело.
Ох, дело в том, что тем, кто слушает украинскую пропаганду и распространяет ее, никто не даст палкой по голове. Мы такие человеколюбивые.
Вы нас слушаете, уважаемый человек из Калуги. Спасибо вам за вопрос. Спасибо.
У нас 10 секунд до конца эфира. Да. Завтра мы выходим в эфир в это же время, в 16.03. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Баранец и Тимошенко будут отвечать на ваши вопросы.
Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.